студии Олег Обухов. Здравствуйте. К прямому эфиру радио «Спутник» присоединяется мой коллега Алексей Красильников. Леша, привет.
Привет, привет.
Чего только не обнаруживается в экстремальные времена, вынужденная самоизоляция привела к тому, что люди стали чаще общаться с искусственным интеллектом. Специалисты отмечают, что вынужденное дистанцирование обострило проблему одиночества.
Это, по правде говоря, мало удивляет, однако именно тот факт, что не общение онлайн с живым человеком, а именно диалоги с электронной девушкой или парнем стали чаще, вот это, конечно, любопытно.
Ну, позволю себе несколько цифр для понимания картины. Разработчики чат-бота «Реплика» подсчитали, что из 500 тысяч пользователей примерно чуть ли не половина, это 40%, рассматривают именно искусственный интеллект как романтического партнера. У меня, честно говоря, в голове такое не укладывается. Я не могу себе представить, как такое может быть.
Ох, не знаю, действительно звучит очень, знаешь, так с большим, как во дворе, знаешь, говорят, размах на рубль, а удар, вот посмотрим, насколько он тоже на рубль или на копейку, иногда так бывает, просто потому что действительно это очень громко, это очень провокационно для того, чтобы в этом разобраться. Ну и все, наверное, еще потому, Олег, что мы живем в стране, которая технологически не так сильно развита, как, например, Япония, Южная Корея, там искусственный интеллект уже на каждом шагу, и почему-то вот я вот сейчас призадумался, что действительно в таких странах, а совершенно как-то вот я больше готов поверить в то, что человек будет готов пообщаться с электроникой, не просто как вот с каким-то, знаешь, как со стеночкой, да, с которой можно вот поиграть, там, не знаю, в теннис или в какой-нибудь, там, не знаю, футбол, там, ты в нее бьешь, она тебя отбивает, а еще, чтобы это было с какой-то эмоциональной окраской и элементом привязки. Мне кажется, вот что-то в этом есть.
Ну, сложно с этим тезисом спорить. В Японии и Южной Корее я не был, но видел документалку, например, да и, собственно говоря, по художественным фильмам современно можно судить. Не знаю, как тебя, но у меня тенденция роста общения с искусственным интеллектом, ну, наверное, все-таки пугает реально.
Меня больше единственное вот направление, в котором пугает, это тот момент, что в некоторых местах вот эти вот... Я даже не знаю, насколько я здесь корректно объединю, насколько робот, насколько искусственный интеллект, насколько, я не знаю, какие-то еще нейросети могут замещать человеческую вот специальность, человеческие профессии, насколько в этом моменте они могут их подвинуть, просто потому что это не то, чтобы пугающе, а это вот некий совершенно, мне кажется, будет другой выход на некий иной уровень вообще существования, уровень жизни, не в том плане, что ты будешь, как это сказать, ну да, вот водитель, допустим, вот водитель человек, вот водитель робот или машина, или искусственный интеллект, система, я уж не знаю, это может выглядеть, наверное, как угодно. А это вообще какой-то иной принцип вообще существования, иной принцип как организации этой самой работы, так и своего собственного в нем, в этом общем пространстве маневрирования, что ты понимаешь, что здесь ты доверяешь свою жизнь, ну как сказать, системе, которая вроде бы просчитана, но у которой, как сказать, человеческой жизни это далеко не первый в списке приоритетов момент может оказаться.
В общем, в любом случае, к этому, если что, придется привыкать, потому что...
Да, это абсолютно точно.
Да. И у нас есть возможность, в принципе, поговорить об этом и шире обсудить эту тенденцию вместе с экспертом Международного научно-методического центра Высшей школы экономики, специалиста по машинному обучению в области анализа речи, естественных языков, директором компании Data 4 Кириллом Косолаповым. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Какие разработки в сфере искусственного интеллекта, позволяющие машине стать компаньоном, там можно по-разному тут подразумевать другом, партнером для человека, являются наиболее продвинутыми на сегодняшний день?
Я думаю, с наиболее продвинутыми многие из нас сталкивались. У нас в телефонах есть такие сервисы, как Алиса от Яндекса, Сири. С ними можно пообщаться, пошутить шутки, загадать загадки. На самом деле это интересно. Вот то, что вы говорили, есть стартап «Реплика», который может перенести, ну, скажем так, имитировать личность человека, его стиль общения, его мимику, его речь, то, как он пишет текст. Ну и, разумеется, различные японские игрушки, с которыми тоже, которые имитируют настоящих собак, кошек. Ну, я, честно говоря, люблю больше настоящих собак и кошек, но такой робот может учиться и действительно взаимодействовать с человеком.
Да, мы тоже.
Кирилл, ну, поясните...
Да, Леш, хорошо,
здорово. Я хотел уточнить. Кирилл, а поясните, пожалуйста, здесь речь идет действительно о полноценном каком-то искусственном интеллекте или просто о наборе стандартных ответов на вопросы? То есть, грубо говоря, некие ключевые слова, а дальше просто перебор наиболее подходящего варианта или выдача заданного варианта, потому что в этом смысле, ну вот я еще в детстве, еще в начале 90-х играл в шахматы с компьютером, но это же не был искусственный интеллект. Он просто вот с компьютером, имеется в виду с компьютерной игрушкой, который выдавал мне просто вот там такой тот или иной вариант ответа.
Правда, на самом деле посередине. Сейчас сильного искусственного интеллекта не существует. То есть нет такого интеллекта, который обладает настоящим разумом. Но алгоритмы сейчас достаточно сложные, и они могут обучиться на исторических данных, допустим, посмотреть все сообщения, которые вы пишете, и подстроиться, и имитировать общение. То есть это не совсем точно заданные правила, это что-то среднее между правилами и сильным интеллектом, который обладает человек. При этом уже известно, что некоторые алгоритмы прошли тест Тьюринга, они так хорошо мимикрируют под разум, что человек не может отличить, действительно ли это говорит робот или это говорит человек.
Я вот хотел вас уточнить, Кирилл, сложно ли обучить искусственный интеллект человеческим эмоциям, и нужно ли это в принципе? Потому что вот одно дело, когда ты разговариваешь с живым человеком, ты в любом случае смотришь на то, какая улыбка, где какая, как глаза отреагировали там, на какую-то реплику, там, мимика лица. А если ты разговариваешь с искусственным интеллектом, ну, я так себе представляю, то ты очень многого лишаешься вот некоторых нюансов, к которым ты привык.
Да, это важная задача. На самом деле обучить интеллект, искусственный интеллект эмоциям несложно. Вот в частности мы в нашей компании, у нас есть технология определения эмоций и по лицу, и по голосу. Мы ее сделали еще 3 года назад и сейчас активно ее внедряем в продакшн. Ну, в основном это банки, это качество обслуживания клиентов. Но эмоции передают нашу мысль так же, как передает ее наша речь, наш текст. То есть это отражение нашего разума. И поэтому, если мы захотим сделать по-настоящему интеллектуальный, такой разумный искусственный интеллект, конечно, нам придется учить его распознавать эмоции и воспринимать информацию не только из текста или из речи, но и из мимики, из жестов.
А вот провокационный момент, Кирилл, а не находите, что, возможно, пойдет все в этом направлении, но немножечко, знаете, не со знаком плюс, а со знаком минус? Человек будет учиться выражать свои мысли на словах, символами, знаками, а вот эти все эмоциональные моменты, я здесь, кстати, с Олегом не согласен, мне кажется, мы очень переоцениваем вот этот момент эмоций, а момент личного, просто потому что вот это машинное общение, оно, конечно, звучит страшно, машинное общение, холодное, рутинное, но, тем не менее, если идет задача передать информацию, то вот за этим-то как раз будущее. Быстрее, проще, понятнее. Никакой двусмысленности, никакого непонимания, никакой разницы в менталитетах, в истории, в культуре. Сказано, принято, понято, отвечено. Быстро и понятно.
Ну, возможно, так и будет, но мне кажется, что сейчас, наоборот, люди больше в сторону эмоционального поведения движутся, чем в сторону разумного. Скорее будет наоборот, что искусственный интеллект научится эмоциям, чем человек разучится.
А может быть и такое разделение, там кому-то будет удобно именно в плане эмоциональном пообщаться с искусственным интеллектом, а кому-то нужна действительно вот быстро, скоро, сухо.
Ну, я думаю, что варианты будут и те, и те. Ну, на самом деле, и сейчас мы уже в мессенджерах общаемся сухо и очень быстро, но тем не менее доказано, что огромное количество информации передается вербально, то есть это благодаря нашим эмоциям. Поэтому я думаю, что они никуда не денутся, и искусственный интеллект, возможно, тоже будет обладать определенными эмоциями, ну, может быть, немножечко другими, чем люди.
Вот тут очень любопытный момент, наверное, будет все определено тем, в каком направлении пойдет развитие функциональное искусственного интеллекта. А вот сейчас скажите, Кирилл, искусственный интеллект, это что? Это по большей части игрушка? Это развлечение? Или это вот серьезная область для серьезных исследований? Просто потому что если вот это в области действительно пообщаться, где-то там, может быть, поговорить, там в мессенджер что-нибудь отправить или там поиграть с поисковиком, это одно. А другое дело, если искусственному интеллекту будет доверена какая-то серьезная работа, работа, и тогда, наверное, будет вот этот функциональный, простой, быстрый момент более важен. Сейчас искусственный интеллект — это что больше, на ваш взгляд?
Сейчас это отдельные бизнес-приложения. Допустим, уже сейчас начинают внедряться беспилотные машины, ну, частично беспилотные. Уже сейчас вам поисковик подсказывает, какой сайт посмотреть, а Netflix показывает, какой фильм вам лучше всего понравится. Это все отдельные технологии, просто они называются машинное обучение. И машинное обучение – это серьезная научная задача с серьезными бизнес-приложениями, и это то, что действительно улучшает нашу жизнь. Вот чат-боты, ну, такие как Алиса от Яндекса, это, конечно, по большей части для развлечения, ну, и та же реплика. Но вполне возможно, что эволюция от развлечения... Вот раньше карточки, видеокарты для компьютеров, они были для геймеров, а сейчас на них учат очень сложные нейронные сети. Вполне возможно, от развлечения мы перейдем к более утилитарному, более полезному применению искусственного интеллекта.
Кирилл, вот мы начали с того, что одиночество сейчас очень сильно, проблема одиночества обострилась, и вот интересно было бы вашу точку зрения узнать, может ли стать другом эмоциональным, таким ласковым, приятным, хорошим, ну, каким угодно, на вкус и цвет, как говорится, именно искусственный интеллект. И как трактовать, собственно говоря, разговор, по большому счету, с вещами?
Я думаю, это все зависит от человека. Если человек готов общаться с неживым существом, которое ведет себя разумно, то, конечно, искусственный интеллект может стать его другом, но это больше психология. Но на текущий момент мы настолько хорошо можем передавать стилистику общения, что общение становится практически неотличимым. При этом стоит заметить интересный факт, что если мы искусственный интеллект облачим в форму робота, который будет очень похож на человека, с точки зрения психологии людей это пугает, потому что им кажется, что они общаются с неким неживым предметом, с неживым предметом общаться очень страшно. Ну, вот такая психологическая особенность. Поэтому намного комфортнее общаться просто с чат-ботом в телефоне.
То есть речь идет по большей части о неком самовнушении, самообмане. А нет здесь такого, что здесь, что все будет упираться вот в те самые ожидания человека? Я просто сегодня практически весь день вспоминаю эту цитату российского футболиста относительно того, что ваши ожидания, ваши проблемы. Так и здесь. Ожидания от искусственного интеллекта будут ровно ограничены тем, что у человека есть внутри. Для чего он для него присутствует? Ну, как бы вот тот человек в нем и будет искать. А какая-то вот эта функциональная предназначенность будет размытой, плавающей, как-то дальше действительно подстраиваться.
Ну, если будет ценность, то тропа к дому искусственного интеллекта не зарастет никогда. И, конечно, люди ищут в каких-то собеседниках, в друзьях то, что они хотят найти в себе. Поэтому, скорее всего, либо люди будут подстраиваться к искусственному интеллекту, либо он к ним. Но надо, опять же, не забывать, недавно был случай, когда Microsoft выпустила искусственный интеллект, чат-бот, который должен был общаться с людьми, он учился на том, что люди пишут в социальные сети, и через два дня стал расистом. Ну вот, к сожалению, людям надо самим начать себя менять.
То есть вот это все-таки больше вопрос не столько программистов, айтишников, сколько каких-то психологов, я не знаю, философов и человеколюбов, и человековедов, я так понимаю?
Скорее, это вопрос к прогрессу. Рано или поздно то, что должно быть внедрено, будет внедрено. И да, ну, возможно, понадобится помощь психологов, но, надеюсь, обойдется и без них.
А можно ли какой-то вот прогноз сейчас сделать? Я вот все пытаюсь как-то им словом это подобрать, это осветить. Прогноз в каком смысле? Потому что для нас сейчас, для большинства, для нас, имеется в виду, для людей, которые вот так со стороны смотрят, это все-таки действительно некая очень высокотехнологичная, высокоумная штуковина, вот эта область, с которой мы соприкасаемся действительно через те моменты, которые вот в нашей жизни есть, вот тот же телефон, допустим, или какие-нибудь, не знаю, вопросы-ответы там, где возникают, допустим, на сайт я зашел что-нибудь купить. А в дальнейшем вот это вот открывание, что ли, этой области для человеческих профессий, для социологов, психологов, вот это выглядит очень странно, непонятно. А мне кажется, для айтишников еще и немножечко обидно может выглядеть, нет?
Нет, я думаю, если мы делаем полезные вещи, это не может быть обидно. Но другой момент, что, конечно, со временем, когда искусственный интеллект будет входить в нашу жизнь больше и больше, на самом деле люди не будут этого замечать. Вот мы же сейчас не замечаем, что сервис, который показывает нам сериалы, рекомендует нам те сериалы, которые нам с наибольшей долей вероятности понравятся.
Очень даже замечаем, Кирилл, очень даже замечаем.
Но, значит, он недостаточно хорошо это делает, если вы замечаете. Обычно это должно быть так нативно. И на самом деле, ну, сильный искусственный интеллект появится, на самом деле, не скоро. Возможно, это десятки лет, и мы, возможно, с вами этого даже не застанем. Но даже те технологии, которые появляются сейчас, будут вытеснять некоторые вакансии, такие как таксисты, такие как операторы колл-центра, и будут изменять нашу жизнь. Вопрос в скорости. Ну, я прогнозирую, что это будет не так быстро, то есть терминаторы завтра к нам на улицу не выйдут.
Кирилл, успокоили.
Да, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Эксперт Международного научно-методического центра Высшей школы экономики, специалист по машинному обучению в области анализа речи и естественных языков, директор компании Data 4 Кирилл Косолапов был на связи со студией «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
В студии по-прежнему Олег Обухов и по телефону мой коллега Алексей Красильников.
Я все еще здесь, и меня действительно вот немножечко, как сказать, с одной стороны, ну, полушуточно успокоило, а с другой стороны насторожило, что вот чуть ранее Кирилл Косолапов, завершая свою реплику, все-таки упомянул о том, что терминаторов или вот этих машин, которые пойдут в войну или будут каким-то образом, неважно каким образом, угрожать человеку, их все-таки будет, если будет, то не скоро. То есть этот момент все-таки продумывается, прорабатывается.
Ну да, потому что вот, ну, сколько раз уже мы сталкивались с тем, что посмотришь какой-нибудь фантастический фильм, потом через какое-то время ты понимаешь, что ты буквально вот это вот видел как художественный фильм, а теперь у тебя это все перед глазами уже как реальность, а не фантастика.
Ну вот оставим фантастику фантастам, постараемся говорить максимально серьезно. С нами на телефонной связи Илья Самоненко, руководитель Международного научно-методического центра Высшей школы экономики, заместитель декана факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Илья Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Илья Юрьевич, а вот этот момент, вот ладно, к терминаторам мы не будем обращаться, а вот этот момент действительно очень любопытен. Как может произойти, в какой области может произойти, скоро ли может произойти вот этот момент, когда искусственный интеллект себя осознает? То есть может ли появиться вот этот фантастический, конечно, фантастически направленный, фантастически ориентированный, придуманный момент, когда у машины, у искусственного интеллекта появится вот это сознание, самосознание?
Ну, вы знаете, я здесь тоже к такому остановке вопроса отношусь достаточно большим скепсисом. На мой взгляд, в ближайшей перспективе это невозможно. И действительно, вот сам этот вопрос немножко, наверное, продиктован тем, что вы сказали, что вот вы посмотрели тот или иной фильм, там, «Терминатор», либо какой-то другой, сейчас их много разных, и все-таки попали в некоторый, на самом деле, миф искусственного интеллекта, то есть с экрана телевизоров, с этих книг нам вот рисуют такие картины, ну и мы, значит, волей-неволей начинаем ему верить. Но все-таки, вот то, что тут говорил тоже Кирилл, есть такой общий термин «искусственный интеллект», и есть такой более приземленный машинное обучение, которое, может быть, уже не выглядит так устрашающе. И более того, сам процесс обучения, он не такой, как, допустим, когда мы учим человека, да, там, в школе, когда он постепенно вот обучается, но это все умнее и умнее. Нет, это такие вполне формализованные такие технические процессы, которым очень важно, что были, ну, как бы поданы достаточно большие объемы входных данных. То есть, вы понимаете, когда мы, допустим, говорим, что вдруг интеллект должен себя как-то осознать, да, вот такую фразу, либо какую-то другую, мы должны понимать, что для всех таких систем вот этому алгоритму, говоря совсем примитивно таким образом, требуют достаточно большие, как бы, примеры того, что это такое. То есть и без этих примеров, и большого количества примеров, он ничего подобного повторить не может. Но откуда такие примеры взять, на самом деле совершенно непонятно, и, скорее всего, в ближайшей перспективе они, в общем-то, не появятся.
Илья Юрьевич, если немножечко уточнить этот момент, я вот сейчас абсолютно действительно не имел в виду какую-то там, не знаю, сеть, я даже что-то забыл, как она там называлась-то в «Терминаторе»,
нейронная сеть.
Которая... Да-да-да, это уже... Skynet, точно. Это потом они уже начали приложением это называть. Речь о чем? Ну вот смотрите, например, в шахматах в тех же, условно говоря, машина шахматная, она просто перебирает эти варианты и выбирает тот вариант, который наибольшим, ну как это сказать, приводит к победе в наибольших случаях, ну если условно говорить. А шахматист, он может сделать какую-нибудь ловушку, какую-нибудь обманку, какую-нибудь жертву, то есть выбрать более заведомо слабый ход. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем где-то как-то попытаться на человеческих вещах сыграть, там, допустим, где-то подставиться, а потом уже вот психологически оппонента передать. Машина в этом смысле будет, как сказать, отойдет ли от машинного действительно этого обучения, когда вот этот перебор, вот эта база о вариантов, которые есть у меня в голове, для того, чтобы решать, для того, чтобы принимать решение, может быть, не на основании вот той базы, которая есть, а на основании... Вот мне так показалось.
Ну, вот опять же, я еще раз повторю свой тезис, чтобы машине что-то показалось, ей нужно предъявить примеры того, что означает «кажется». Вот. И если тот разработчик, который создает этот алгоритм, а то там дата-сайентист, который подобрал данные, не вложил в этот алгоритм такую возможность, сам осознанно, как ее создатель, то, вот что называется, само по себе такое появиться, в общем-то, там не может. На самом деле. Поэтому вот в этом, и опять же, в вашем примере шахматом, действительно, значит, с одной стороны, ну, вот там уже все последние годы оно происходит, когда шахматные программы работают намного лучше и, собственно, там обыгрывают чемпионов мира. Не так давно в ГО, да, был тоже обыгран чемпион, куда как более сложная игра, чем шахматы. Тут, конечно, ну, компьютер выигрывает своими возможностями к вычислениям, которые, естественно, растут, как говорят, экспоненциально все быстрее и быстрее. И вот тут, конечно, может быть выигрыш. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что тут скорее речь идет о том, что вот искусственный интеллект, хорошо, давайте так его будем называть, все-таки будет становиться все большим и большим эффективным помощником человеку. Действительно, какие-то вещи, где такие рутинные, которые нам сейчас так иначе приходится делать, мы будем все больше и больше отдавать машине. Машина все эффективнее и как бы четче будет эти вещи выполнять. И в этом смысле нам, людям, будет все-таки, конечно, намного-намного проще. Может ли принести машина какой-то вред? Ну, безусловно, может. Но не потому, что она машина, а просто потому, что тот, кто ее создал, вот заложил в нее эту функцию. Ну, люди бывают злодеями, поэтому, конечно, могут создаваться, скажем так, условно злодейские машины, но потому что, не сами по себе, а именно по злому умыслу своего создателя.
Илья Юрьевич, а вот, может быть, я совсем уже тоже футуристический момент уточню, а возможно ли в этом плане какое-то в определенном будущем, ну, я не знаю, сращивание, объединение искусственного интеллекта и человеческого организма? То есть, чтобы некоторые процессы в человеческой жизни вот тоже были как-то автоматизированы, шли на автомате. То есть, некоторый элемент вот этого искусственного интеллекта был бы уже как-то в человека внедрялся, в человеческую жизнь, потому что мы вот уже привыкаем, что есть и различные протезы разной степени сложности, и некоторые датчики вживляются, и некоторые там чуть не органы заменяют искусственными. Вот в этом направлении есть какая-нибудь перспектива?
Ну, конечно, это, наверное, одна из самых таких сильных перспектив, которые будут в дальнейшем. И вот ваш пример с там, ну, датчиком, который вживлен в качестве органа, здесь, на самом деле, пример можно развить и дальше. Действительно, вот если сейчас же есть, ну, подобные датчики, которые сразу транслируют, да, состояние человека в там куда-то в сеть, чтобы отслеживать, чтобы там врач мог сразу посмотреть и так далее, и так далее. Получается, что вот, ну, грубо говоря, сейчас немножко утрирую, но тем не менее, допустим, вот у вас бьется сердце, и биение вашего сердца, ну, так иначе отслеживается, отдается куда-то на некоторый сервер. Получается, что вот у вас бьется сердце, где-то там на сервере там меняются некоторые нолики на единички, то есть какая-то там запускается программа, которая вот, работает, вот как бы управлением вашего сердца, вот оно действительно такое вот некоторое сращивание и происходит. Здесь, знаете, еще, может быть, что я отмечу тоже, вот какой момент, связанный с искусственным интеллектом и его участием в нашей жизни, особенно вот в фоне всех последних наших событий, самоизоляции и так далее, просто, наверное, это близко, поэтому я тоже об этом хочу сказать, это участие искусственного интеллекта в вопросах образования. Ну, дело в том, сейчас, понятно, там школьники, студенты, да, все мы пересели за компьютеры. И вот здесь сейчас действительно большую роль начинают играть системы, ну, тоже, можно сказать, искусственного интеллекта, которые помогают в образовании, которые, допустим, отслеживают то, как ученик, неважно, студент или школьник, выполнил те или иные задания, которые дают им некоторые подсказки, дают рекомендации по дальнейшему изучению материала. Поэтому действительно, ну вот на всех уровнях мы сталкиваемся вот с рекомендательными системами, ну, то, что вот можно тоже отнести к области искусственного интеллекта, и вот так или иначе с ним взаимодействуем, получаем от него разные пользы, блага и так далее.
Илья Юрьевич, а скажите, пожалуйста, вот если пофантазировать, когда действительно искусственный интеллект станет тем самым партнером, другом, с которым действительно можно будет совершенно спокойно поговорить, пообщаться, что-то делать и так далее?
Вы знаете, я сейчас, скажем так, немножко уйду от вашего вопроса, но мое мнение здесь следующее. Понимаете, все очень сильно зависит от человека. Вот мы какие-то сейчас предъявляем требования к искусственному интеллекту, ну, а давайте предъявим, как бы спросим человека, ну, а вот тебе конкретно что необходимо, чтобы ты считал этого собеседника, кем бы он ни был бы интересным собеседником? И здесь я думаю, что у всех у нас будут совершенно там разные критерии. Вот то, с чего вы начали, когда была придана некоторый опрос, да, и сказано, что многие заинтересовались в искусственном интеллекте как в собеседнике. Ну, вопрос, может, к этим самим людям, кого они в целом вообще воспринимали себе в качестве интересного собеседника. Кому-то, возможно, и такие вот простой диалог на форме каких-то там простых шуток или каких-то, значит, таких тривиальных анекдотов.
10 секунд у нас, да, осталось.
Да, да, да. Вот для кого-то, возможно, это неинтересно. Поэтому все-таки первичен человек, его способности, его как бы потребности.
Спасибо огромное. Спасибо. Руководитель Международного научно-методического центра Высшей школы экономики, замдекана факультета компьютерных наук Высшей школы экономики Илья Симоненко был на связи со студией «Радио Спутник». Для вас работали Олег Обухов и Алексей Красильников.